«Веселиться», — закончил Хью. «Взгляни сюда». Том Джон услышал шебуршание бумаги и скрип плетеных прутьев, указывающий на то, что Виттоллер присел на корзину с антуражем.
«Редкие свойства магии», —
прочитал Виттоллер.
«Или развлеки себя сам».
Вытянув ноги, Хьюл обнаружил под столом присутствие Том Джона и за ухо выволок мальчугана из укрытия.
«А что здесь такое?» — спросил Виттоллер. «Волшебники, демоны, чертенята, жанровые сценки?»
«По-моему, очень удалась сцена четвёртая из второго акта», — поделился Хьюл, отправляя мальчишку к сундукам с бутафорией. «Комическая сцена мытья посуды с двумя прислужницами».
«Слушай, ну а ложе-то с мертвецом тут будет?»
Со слабой надеждой поинтересовался Виттоллер. «Нет, ложа с мертвецом не будет», — отрезал Хью. «Зато в третьем акте может появиться один очень забавный монолог. Если хочешь, набросаю».
«Забавный монолог?»
«В последнем акте все равно есть лакуна. Пускай там кто-нибудь прозглагольствует. За ночь должен успеть написать».
«И чтобы дырок было побольше», — заключил Виттоллер, вставая. «Какое-нибудь гнусное убийство. Такие штуки всегда хорошо идут».
Повернувшись, он пошел отдавать распоряжение по установке сцены. А Хьюл, вздохнув, взял в руки гусиное перо. Невидимый за стенами из мешковины притаился городок Вислопёс, непостижимым образом примостившийся в лощине, которая раскроила почти отвесные стены одного каньона. Вообще говоря, овцы-пики не были обделены ровными участками поверхности. Беда в том, что почти все эти участки по своей ориентации вертикальные. Хьюл не слишком жаловал овцы-пики, что само по себе было достойно удивления, поскольку склонный гор является прибежищем для многих поколений горных гномов. А Хьюл по рождению был представителем этого славного народца, каковой чести он, однако, давным-давно лишился. Дело заключалось не только в его неистребимой клаустрофобии, но и в склонности к грезам наяву. Местный же гномий король посчитал, что дар этот никак не сможет украсить его подданного, которому вменяется в обязанность производить регулярные замахи киркой и не забывать о необходимости опускать орудие. Все закончилось тем, что Хьюл получил весьма скромных размеров узелок с золотыми монетами, самые предчувствованные напутствия соплеменников и решительные заверения в недопустимости их встречи в будущем. Случилось так, что странствующие комедианты Виттоллера давали представление в городке, где поселился гном. И последний, ухитрившись выкроить из скудных средств медяк, побывал на долине драконов. Он отсидел спектакль, не шелохнувшись и ни разу не поменявшись в лице, вернулся к себе домой, а рано утром уже стучался в дверь Виттоллера с первым наброском «Короля под горой». Вещь, по правде говоря, получилась рыхловатая. Однако Виттоллеру хватило проницательности, чтобы разглядеть за вихрастой твердолобостью творческую стихию, способную в будущем повернуть мир в трепет. И спустя несколько дней, когда странствующие комедианты снова отправились в путь, Хьюл трусил в хвосте кавалькады. Частички сырого вдохновения способны проникнуть в самые дальние уголки Вселенной. Рано или поздно одна из них неизбежно должна стукнуться о какое-то чувствительное темечко, под которым впоследствии родятся концепции ДНК, форма сонаты для флейты или способ износа нитей накала в лампочках в два раза быстрее. Но большинство частиц пролетают мимо. И большинство смертных умирают, так ни разу и не почувствовав их удар. Но есть смертные, которым везет еще меньше. Таким смертным достаются все частички до единой. К этим смертным относился и Хью. Вдохновения, пленявшего его разум, хватило бы, чтобы обеспечить с лихвой целую эпоху сценического искусства, несмотря на то, что его крошечный шишковатый череп едва ли был предназначен эволюцией для чего-то большего, чем отражение ударов увесистой дубинки. Хью пососал кончик гусиного пера, обвел коротким застенчивым взглядом лагерь. За ним никто не следил. И Хью, осторожно сняв верхние листы редких свойств магии, склонился над толстенной пачкой еще не исписанной бумаги. То был не очередной халтурный выкидыш. Каждая страничка была щедро полита потом автора. Слова, корчась и извиваясь, процеживали сквозь узоры клякс, паутинки исправлений и стаи разнокрылых галочек, несших на спинках вкрапления в текст. Хью некоторое время посидел над чистым листом, воскрешая в себе мир, который частью состоял из него самого, частью — из листочка бумаги, а также тех яростных и нежных восклицаний, что заполняли его сновидения. И обмакнул перо. Освободившись от не слишком тягостных оков гномей бдительности, юный Том Джон открыл крышку сундука с бутафорией и, со свойственной малышам дотошной обстоятельностью, принялся разворачивать одну за другой короны. Гном, высунув кончик языка, лавировал пером между чернильными рифами листа. Он уже знал, как поступить с нареченными друг другу судьбой возлюбленными, куда втиснуть сценку с веселыми могильщиками и где лучше отвергнуть уста горбатому королю. Правда, еще предстояло разобраться с кошками, роликовыми коньками и... Странный звук заставил его поднять глаза. «Охолони, малый!» — буркнул он. «Выбирай себе вещи по размеру. Положи ее на место».